Кен Фоллетт. Вечер и утро. Часть четвертая. Город. 1005-1007 годы нашей эры. 38. Ноябрь 1005 года. Около полудня в нефе Кентерберийского собора было прохладно и сумрачно. Дрожащее пламя свечей отбрасывало причудливые тени. Казалось, вдоль стен бьются беспокойные привидения. В алтарной, святейшей части храма медленно умирал архиепископ Эльфрик. Его бледные руки вцепились в серебряный крест на груди, глаза были открыты, но взгляд почти не перемещался. Дыхание было ровным, но не глубоким. Чудилось, что ему нравится пение монахов. Всякий раз, когда их голоса затихали, он недовольно хмурился. Епископ Уинстон долго стоял на коленях, молясь в ногах у архиепископа. Он и сам хворал. Болела голова, мучила бессонница. Он мгновенно уставал, словно дряхлый старик, хотя ему было всего 43 года. А еще над ключицей появилась уродливая красноватая припухлость, которую он прятал, застегивая плащ у шеи. В таком состоянии ему, разумеется, не хотелось никуда ехать зимой, тем более через половину Англии, однако у него имелось весомое побуждение. Он мечтал стать следующим архиепископом, сделаться старше над священниками Южной Англии, а борьбу за власть нельзя вести на расстоянии. Поэтому-то он заставил себя прибыть на церемонию прощания. Наконец Уинстон счел, что молился достаточно долго и произвел нужные впечатления на монахов. Он распрямил ноги и внезапно почувствовал сильное головокружение. Рука вовремя нащупала каменную колонну, и Уинстон оперся на нее, чтобы не упасть. Он разозлился на себя, ибо ненавидел любые проявления слабости. Всю свою сознательную жизнь он был человеком сильным, все прочие его боялись. Будет прискорбно, если монахи Кентербери решат, что он слаб здоровьем. Зачем им хворый архиепископ? По счастью, в голове скоро прояснилось, и Уинстон смог выйти из алтаря с подобающей месту и сану неспешностью. Кентерберийский собор поражал воображение, был самым большим церковным зданием, которое Уинстон когда-либо видел. Он был сложен из камня по образцу креста. Длинный неф, два боковых трансепта и алтарная часть. Колокольню венчал золотой ангел. Собор Ширинга поместился бы в Кентерберийском трижды. В северном трансепте Уинстону встретился его двоюродный брат Дегберт, ширингский архидиакон. Вместе они вышли во двор. Дождь хлестал холодными струями по деревьям и кустам. Компания монахов, вжавшихся под навесом, почтительно умолкла при приближении священников. Уинстон сначала притворился, будто не замечает их, а затем вдруг встрепенулся, как если бы его вырвали из глубоких размышлений, и заговорил тоном человека, опустошенного горем. «Душа моего старого друга словно не хочет покидать храм, столь им любимый». Молчание затягивалось, но вот долговязый молодой монах уточнил. «Друг, это Эльфрик?» «Конечно», — отозвался Уинстон. «Прости, брат, не ведаю твоего имени».
«Я Эапа, милорд-епископ».
«Брат Эапа, с нашим дражайшим архиепископом мы свели знакомство еще когда он был епископом Рамсбери, недалеко от моего Ширинга. Я тогда был молод, и он взял меня, как говорится, под свое крыло. Я бесконечно благодарен ему за мудрость и наставничество». В его словах не было и крупицы правды. Уинстон презирал Эльфрика, а архиепископ как будто отвечал взаимностью, но монахи поверили. Уинстон часто удивлялся тому, насколько легко обмануть людей, особенно если ты занимаешь сравнительно высокое положение. А люди настолько легковерны и заслуживают своей незавидной участи.
«Чему же он тебя учил?» — спросил Эапа.
«Пришлось придумывать на ходу. Он говорил, что нужно больше слушать и меньше болтать, поскольку мы учимся, когда слушаем, а не когда треплем языком».
«Этого с вас хватит», — подумал Уинстон. «Скажите мне, братья, кого вы видите следующим архиепископом?»
Ему ответил не Иэпа, а другой монах, круглолицый и бородатый. «Альфага из Винчестера».
Уинстон присмотрелся внимательнее. Он точно видел раньше это лицо и эту бороду.
«Мы ведь знакомы, брат, не так ли?» — справился он настороженно.
В беседу вмешался Дегберт. «Брат Уикферт нередко наезжает в Ширинг. Монастырь Кентербери владеет собственностью на Западе, и брат собирает подати».
«Ах да, верно. Брат Уикферт, рад снова тебя видеть.
Уинстону вспомнилось, что Уикфорд был дружен с приором Олдредом, поэтому следовало вести себя осторожно. «Позволь спросить, почему ты думаешь, что следующим станет Альфак?»
«Эльфрик — монах».
«И Альфак тоже монах», — ответил Уикфорд. «А собор в Винчестере уступает только Кентербери и Йорку».
«Звучит разумно», — признал Уинстон, — «но не могу сказать, что полностью убежден».
«Еще Альфак распорядился построить в Винчестере знаменитый храмовый орган», — продолжал Уикфорд. «Говорят, когда он играет, его слышно за милю».
«Этот Уикфорд явно поклонник Альфага», — подумал епископ. «Или, возможно, он просто настроен против Уинстона, как друг Олдреда».
«Согласно правилу святого Бенедикта, монахи сами выбирают настоятеля, правильно?»
«Правильно.
Вот только в Кентербери нет настоятеля. Нами предводительствует архиепископ».
«Иными словами, архиепископ и есть настоятель».
Уинстон отлично знал, что монахи зря кичатся своей мнимой самостоятельностью. Ведь на право назначать архиепископов притязали и король, и папа римский. Все как обычно. Есть правила, а есть люди, которые эти правила толкуют. И в схватке побеждает сильнейший и умнейший.
В любом случае, наследовать Эльфрику должен воистину великий человек. Насколько мне известно, мой друг архиепископ правил мудро и справедливо.
Он преднамеренно повысил голос в конце фразы, как бы задавая вопрос, и брат Эапа заглотил наживку.
«Эльфрик очень уж строг насчет постельных принадлежностей».
Остальные монахи заулыбались.
«Поясни, брат».
«Он считает, что монахам надлежит спать без тюфяков, мол, это греховная роскошь».
«Вот оно что».
Монахи часто спали на голых досках, порой даже без подушки под голову. И костлявому Эапе наверняка приходилось страдать сильнее, чем другим.
«Но я всегда считал, что монахам нужно высыпаться как следует, иначе они не смогут с должным чаянием совершать обряды».
Братья закивали. Слова Уинстона их, похоже, порадовали. Правда, нашелся и несогласный монах по имени Фортрет, сведущий в целительстве.
«На досках прекрасно высыпаются, когда привыкают, а самоотречение — наш долг перед Господом».
«Ты прав, брат. Однако во всем нужна мера», — откликнулся Уинстон. «Никто не говорит, что монахи должны есть мясо каждый день, но говядина раз в неделю помогает набраться сил. Монахи не должны заводить домашних животных, но это не значит, что им нельзя завести кошку, которая будет ловить мышей».
Братья одобрительно загудели.
Уинстон решил, что сделал вполне достаточно для одного дня, и показал себя понимающим попечителем. Если продолжить беседу, монахи могут заподозрить неладное, счесть, что он просто-напросто пытается завоевать их расположение. Епископ сердечно попрощался и вернулся в храм.
«Надо разобраться с Уикфортом», — сказал он негромко Дегберту, едва священники отошли подальше от монахов.
«С этого дурня станет, пожалуй, настроить против меня других. У него жена и трое детей в Тренче. Тамошние крестьяне не знают, что он монах, думают, что он обычный священник. Если раскрыть его тайну прямо тут, в Кентербери, он наверняка умерит пыл».
Уинстон на мгновение задумался, затем покачал головой. «Лучше всего, если Уикфорд будет отсутствовать в Кентербери, когда монахи станут выбирать. Я прикину, как это устроить, а пока пойдем потолкуем с казначеем».
Казначей Сигифрид был старшим из монахов под началом архиепископа, и Уинстону требовалось привлечь его на свою сторону.
«Он живет в деревянном доме сразу за западной стеной», — сказал Дегберт.
Священники прошли по нефу и покинули храм через большие западные двери. Уинстон натянул капюшон на голову, чтобы не промокнуть, и быстрым шагом направился по грязи к нужному строению. Казначей оказался невысокого роста, зато с большой лысой головой. Он поздоровался с Уинстоном настороженно и без заискивания.
«Увы, состояние нашего любимого архиепископа ничуть не улучшилось», — поведал Уинстон с притворной горечью.
«Быть может, небеса попустят, чтобы он не спешил нас покидать?
К сожалению, это неизбежно», — вздохнул Уинстон.
— «Но братья наверняка возносят хвалы Господу за то, что ты следишь за порядком в Кентербери».
Сигифрид коротко кивнул, но промолчал.
Уинстон усмехнулся.
— «Лично я всегда полагал, что казначеям поручают невыполнимое».
Сигифрид как будто заинтересовался. — «Как это?»
— «От вас вечно требуют денег, но не подпускают к распоряжению ими. Вы обеспечиваете доходы, но расходами ведают другие».
Сигифрид, наконец, позволил себе улыбнуться.
«Верно подмечено, милорд».
«Как по мне, — продолжал Уинстон, — настоятель, приор или любой, кто стоит во главе монастыря, должен советоваться с казначеем о расходах, а не только о доходах. «Да, это избавило бы от множества хлопот», — согласился Сигифрид.
«На то мы остановимся», — сказал себе Уинстон. «Не стоит слишком явно обнажать свой корыстный интерес. Лучше попробовать устранить Уикферта».
«В нынешнем году казначей впору беспокоиться. Сам знаешь, не урожай, люди голодают, а мертвые не платят податей», — закончил за епископа Сигифрид.
«Похоже, он не из тех, кто ноет о сострадании», — подумал Уинстон. «Это хорошо.
Вдобавок, погода никак не наладится, вся Южная Англия затоплена. По пути сюда мне то и дело приходилось спускаться в объезд».
Это было сильное преувеличение. Да, шли и дожди, но они задержали епископа в пути всего на несколько дней.
Сигифрид сочувственно хмыкнул.
«Более того, погода, по-моему, ухудшается. Надеюсь, вы не собирались никуда отъезжать?»
«Разве что ненадолго. На Рождество надо будет собрать подать из тех, кто сумел выжить. В твои владения прибудет, как обычно, брат Уикферт.
Если хочешь, чтобы Уикферт добрался до нас к Рождеству, отсылай его как можно скорее. Дорога займет много времени».
«Конечно. Спасибо за предупреждение».
«Еще один легковерный», — удовлетворенно подумал Уинстон. На следующий день Уикферт уехал из Кентербери.
Сыновья Рагны играли в снежки. Четырехлетние близнецы сражались вдвоем против шестилетнего Осберта. Двухлетний Ален, совсем еще малыш, заливисто смеялся. Домочадцы Рагны наблюдали за происходящим всем своим маленьким кругом. Кэт, Гильда, Винтрид и телохранитель Гримвальд. От последнего толку было чуть. Будучи воином Уигельма, он не стал бы защищать Рагну, скорее сам бы на нее напал. Однако сейчас все обстояло довольно мирно, а дети откровенно радовали. Все четверо. Осберт учился читать и писать. Рагна, конечно, вовсе не о такой жизни когда-то грезила и продолжала тосковать по Эдгару, но все-таки ей было за что благодарить судьбу. Когда Уигельм стал элдерменом, он совершенно забросил управление кумом, и заботу о городе взяла на себя Рагна. И вот так вышло, что она, по сути, сделалась владетелем кума и Утона, хотя Уигельм бывало наезжал в оба места и вершил там суд.
Помяни нечистого. Уигельм вышел во двор в сопровождении молоденькой наложницы, Мегантрид. Они встали рядом с Рагной и смотрели, как мальчики играют.
Рагна не заговорила с мужем, даже не повернулась в его сторону. Ее отвращение к нему только усилилось за те два года, что они считались мужем и женой. Он был одновременно жестоким и глупым. К счастью, ей не приходилось проводить с ним много времени. Вечерами он напивался, его относили в постели, а когда бывал почти трезвым, он развлекался по ночам с Мегантрид, но та до сих пор не родила ему ни одного ребенка. Порой его одолевало застарелое желание, он навещал Рагну. Она не сопротивлялась, просто закрывала глаза и думала о чем-то другом, пока он ерзал сверху. Уигельму нравилось принуждать к утехам, но безразличия он не выносил, и очевидная холодность Рагны его обескураживала. Осберт кинул очередной снежок и угодил прямо в лицо Алену. Малыш заплакал и подбежал к Рагне. Она вытерла сыну лицо рукавом и погладила по голове.
«Не хнычь, Ален!» — напустился на малыша Уигельм. «Это всего лишь снег!»
От резкого отцовского тона Ален всхлипнул.
«Ему же только два года!» — негромко напомнила Рагна. Уигельм не любил споров, предпочитая драки.
«Нечего его баловать! Мне не нужен сын Плакса! Он должен быть воином, как его отец!»
Рагна каждый день молилась о том, чтобы Ален, когда вырастет, стал совсем другим человеком, чем его отец. Но вслух она возражать не пыталась, перечить Уигельму было бесполезно.
«И не вздумай учить его читать», — прибавил Уигельм. Сам он читать не умел. «Это занятие для священников и женщин».
«Там посмотрим», — подумала Рагна, но опять промолчала.
«Короче, воспитывай его правильно, не то поплатишься».
Уигельм удалился, наложница последовала за ним.
Рагна поежилась. Что он имел в виду? Через заснеженный двор в ее сторону двигалась повитуха Хильди. С нею Рагне всегда было приятно говорить. Хильди отличалась житейской мудростью, а своими навыками в целительстве могла поспорить с учеными-врачами.
«Я знаю, что тебе не нравится, Агнес», — проговорила повитуха, приблизившись.
Рагна сглотнула комок в горле.
«Она мне нравилась, пока не предала меня.
В общем, она умирает и хочет попросить у тебя прощения».
Рагна вздохнула. В такой просьбе было трудно отказать, пусть даже она исходила от женщины, разрушившей жизнь своей госпожи. Оставив мальчишек на кат, Рагна кивнула Хильде.
В городе чистый белый снег уже успели затоптать и забросать мусором. Хильди привела Рагну к крошечному домику сразу за епископским. Внутри было грязно и скверно пахло. Агнес лежала на полу, кутаясь в одеяло. На ее щеке рядом с носом багровела отвратительная шишка с язвой посередине. Ее взгляд блуждал вокруг, словно она не понимала, где находится. Но вот она заметила Рагну и выговорила. «Я тебя знаю». «Что за бред?» Агнес прожила с Рагной более 10 лет, но говорила так, будто они едва знакомы. «Она путается в мыслях», — пояснила Хильди. «Это от болезни».
«Голова сильно болит», — пожаловалась Агнес.
Хильди повысила голос. «Ты просила привести госпожу Рагну и хотела покаяться перед нею». Лицо Агнес изменилось, словно вдруг к умирающей вернулись все былые умственные способности.
«Я поступила ужасно», — прошептала она. «Госпожа, молю, прости меня за мое предательство».
Против такой мольбы было не устоять.
«Я прощаю тебя, Агнес», — искренне произнесла Рагна. «Это Господь наказывает меня за мои грехи. Хильди говорит, что у меня проказа шлюх. Ну, срамная болезнь».
Рагна опешила. Ей доводилось слышать об этой хворе, которая передавалась от человека к человеку через плотскую близость, из-за чего ее так и прозвали. Все начиналось с головной боли и приступов головокружения, но постепенно страждущий терял ясность мысли и в итоге сходил с ума. «Это смертельно?» — вполголоса спросила Рагна у Хильди. «Само по себе нет, но человек настолько слабеет, что его быстро одолевают иные хвори, которые сводят в могилу». Рагна повернулась к Агнес. «Ты заразилась от Оффы?» — недоверчиво спросила она. Хильди покачала головой. «Нет, ее муж тут ни при чем».
«А кто же тогда постарался?» «Я согрешила с епископом», — выдавила из себя Агнес. «С Уинстоном?»
«Уинстон болен», — подтвердила Хильди. «У него болезнь протекает медленнее, чем у Агнес, так что он пока ничего не заметил, но я-то вижу признаки. Он ощущает усталость, голова у него кружится, а на шее нарыв вскочил. Он пытается прятать его под плащом, но я заметила. Этот нарыв такой же, как на лице Агнес».
«Даже если он знает, то будет скрывать от всех», — задумчиво произнесла Рагна.
«Это уж точно», — согласилась Хильди. «Узнай люди, что он сходит с ума, Уинстон лишился бы своего положения».
«Вот именно.
Я никому не скажу, госпожа, я боюсь Уинстона».
«Я тоже», — призналась Рагна.
Олдред с легкой растерянностью рассматривал стопки серебряных пенни на своем столе. Брат Годлиев, казначей Кингсбриджского монастыря, принес сундук с деньгами из хранилища в старой мастерской Кадберта и поставил на стол. Вместе они подсчитали серебряные монеты. С весами вышло бы быстрее, но у них не было весов. До сих пор весы как-то не требовались.
«А я-то думал, что в этом году нам не хватит денег после голода», — признался настоятель.
«Помогло то, что викинги ушли», — объяснил брат Годлиев. «Мы заработали меньше обычного, но все равно много. Тут и сборы с моста, и подать с торговцев на рынке, и пожертвования от паломников. К тому же за последний год нам 4 раза выделяли земли, так что не забудь о доходах с них».
«Это все я помню, но ведь мы немало тратили».
«Да, мы кормим голодающих на много миль окрест. А еще построили школу, скрипторий, трапезную и дармиторий для новых братьев, которые присоединились к нам».
Олдред кивнул. Судя по всему, его мечта о монастыре, как средоточие учености, постепенно начинала сбываться. Горлев продолжал.
«В основном это деревянные постройки, так что обошлись они недорого».
Олдред уставился на деньги.
Он много трудился, обеспечивая монастырь притоком средств, однако сейчас вдруг почувствовал себя неуютно.
«Я же давал обет бедности», — промолвил он негромко, обращаясь к самому себе.
«Это не твои деньги», — напомнил Годлиев. «Это деньги монастыря».
«Ты прав, брат.
Но мы ведь не можем просто чахнуть над этим богатством, верно? Иисус заповедал копить сокровища не на земле, а на небе. Значит, богатство не спослано нам с определенной целью.
С какой же?»
«Быть может, Господь хочет, чтобы мы построили церковь побольше?
Это и вправду нужно. Нынче приходится служить по воскресеньям 3 службы подряд, и храм неизменно полон. А паломники даже в будни часами стоят в очереди, чтобы припасть к мощам святого».
«Не слишком ли мы спешим?» — осведомился Годлиев. «Того, что лежит на столе, недостаточно, чтобы оплатить каменную церковь».
«Деньги будут поступать и дальше, правильно?»
«Я надеюсь на это.
но людям не дано предвидеть будущее. Олдред улыбнулся.
Мы должны верить.
Вера денег не приносит.
Она куда лучше, чем деньги.
Олдред встал. Давай уберем все это подальше, а я тебе кое-что покажу.